Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами очень и очень сильно нуждаемся в предельном бодствовании, в молитве, чтобы быть всем участком, пожалуйста. Потому что тема будет, глубоко берущая. Дело в том, что это мы сейчас пока не с ней по теме, но частично. Когда в книге Откровения Иисус обращается к Иоанну на острове Патмос, и он дает обращение к семи церквам, и вот к седьмой церкви он говорит. Очень страшное такое заявление. Ну, в принципе, каждой церкви он говорил: знаю твои дела. Знаю твои дела. Дела, слова, значит, все остальное. Все знаю, абсолютно. Что, зачем и почему, говорит, тоже знаю. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты не холоден, не горяч. Ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить у меня одежду, золото и глазную мазь, помажь глаза, чтобы увидеть. Кого люблю, тех обличаю и так далее. Если я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Вопрос. Но это не по теме, пока мы в тему будем входить. Согласиться со своим состоянием, не видя еще своего состояния. Слепой должен согласиться, что жалок, нищ, слеп, наг. Но Иисус так предложил. Слепой должен согласиться с состоянием, что не холоден, не горяч. Но считает, что ни в чем не имеет нужды и необходимости. Отсюда вытекает очень такое заключение, знаете. Правда Божия глаз будет колоть. Но чтобы это произошло, такое Божье благословение, то нужно, говорит, захотеть согласиться с его мнением. А вот тут-то уже и вопрос. Вопрос заключается в том, что зачастую человечество, в данном случае мы рассматриваем христианство, христиан рассматривать будем себя. Признаем ли мы свое состояние, да или нет? Мы сегодня с вами должны будем говорить о вопросе: какое сокровище у нас закопано в сердце нашем? Оттуда вам будет истекать вопрос, что мы смотрим, что мы слушаем, что мы видим, что мы говорим, что делают наши руки, куда ходят наши ноги, какие приходят нас чувства или находят на нас чувства, какие обуревания, то есть вот оно такое бывает состояние, какие мысли роятся, гнездятся в нашем мышлении. Сегодня, интересно, передо мною Бог затронул и первый, или второй читал, третий читал. Вот, братья. Интересный вопрос. От избытка сердца, говорят уста. Если мы контролируем чувства, да-да-да, но дело в том, что, знаете, там есть еще одна следующая ступень глубины по рассуждению. Чувства, которые во внутренности, их можно удержать, можно контролировать. А нужно глубже пойти. Знаете, куда? Откуда эти чувства? Сегодня Бог через братские уста напомнил. Чувства – это есть следствие нашего стиля жизни. Хотение, желание – это и есть следствие всего лишь навсего. А потом мы хотим удержать их. Язык хотим удержать. Все это хотим удержать. Сегодня мы с вами будем говорить об очень страшном вопросе. О подлости. О христианской подлости. И это как часть сокровища, которое сидит во внутренности. Вы скажете: не может быть. Ага, да, не может быть, оно есть так. И чтобы мы понимали, что такое подлость. Христианская подлость, зарытое сокровище. И от избытка вот этого сокровища, этой зарытой подлости, вылазит наружу стиль нашей жизни, хождения и всего остального. Все это очень перекликается с предыдущими местами и рассуждениями, темами проповедей, которые сегодня Бог вложил в братские сердца поделиться. Но забегая наперед по подлости, я такую одну деталь скажу о подлости. Что такое подлость? Это признаваться в любви, в чувствах, обещать пожениться и кинуть, бросить, пренебречь. Думаем? Ты о чем? О семейной жизни? Не спешите. Да, о семейной жизни, только не между человеками. А мы стали его семьей. Кого его? Божьей. Я обручил вас единому мужу, что представить Христу чистой девой. Вот она, семья. И вот там проявление подлости. В чем оно заключается? Это на сегодняшнюю тему, забегая наперед. В чем заключается? Ой, Господи, Боже помилуй. Вступили в завет любви с Иисусом. Богу обещали добрую совесть. Временами любим, а частенько изменяем. Подлость, предательство. Дружба с миром. Вот оно. Так вот, чтобы сокровищем нашим было то, что Бог хочет, это серьезнейший вопрос. Но это произойдет только тогда, когда мы будем называть вещи своими именами. Или, как сегодня уже было напомнято передо мной, войдем в свет Его лица. Но что удивительно, можно находиться со Христом, но в свете Его лица так и не быть. Как это может быть? Господи, ну ты же дал нам помазание. И вот 12 апостолов ходят, 70 учеников ходят, и бесы повинуются, правда, да? А вот кто-то из учеников, апостолов говорит, Господи, вот твоим именем чудеса творит, а за нами не ходил. Мы ему взяли и запретили. А кто дал вам такое мышление запрещать? Сыновья Громовы, кто вам дал? Чего ради этого у вас произошло? А следующий этап еще хуже, прогресс идет. Не приняли нашего Господа, когда Он имел вид странствующего в Иерусалим и проходил самарянские селения. Хочешь, говорит, мы на основании Священного Писания поступим, огонь с неба сведем, как Илья сделал. Он запретил им, сказав, не знаете, какого вы духа. Запрещают обычно духом, который не от Господа. Думаем, хорошо, думаем. Уже до чего докатились? А как это получается? И сколько было моментов в присутствии Сына Божьего, и вдруг из ряда вон выходящие высказывания, мышления, действия, хотения, мысли, чувства, желания? Да. Когда был затронут вопрос взаимоотношения мужа и жены, мужа и жен, по какому принципу должна быть построена семья? Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Человек это не мужчина. Человек это мужчина плюс женщина. Как? Ну так написано в русском тексте книги Бытия. В день сотворения их нарек им или дал им имя человек. Не в день сотворения его. Нарек ему имя человек. А в день сотворения их, двоих, мужа и жену. Сотворим человека, то есть совокупность мужа и жены по образу и подобию нашего. Это очень интересный вопрос. Семья – это есть тень, сегодняшняя христианская семья. Ну давайте, сегодняшнее неудачное слово, потому что сегодняшние семьи, ну кто его знает какие, понимаете, да? Но берем семья человека, первых человеков, да нет, первого человека, Адама с Евой, семья. Это тень будущих благ была. Как написано, закон является тенью будущих благ, а не сам образ вещей. Закон Моисеева в смысле. Так вот, тень, так образно говоря, семьи неба, это взаимоотношение Христа и Церкви, и этот вот отпечаток этой тени, вот теперь Адам с Евой, пока они сохраняли свое достоинство и сохраняли свое жительство. Но ангелов, не сохранивших своего достоинства и своего жительства, пришлось извергнуть с неба, а Адама с Евой из Едемского сада. Семья? О, это серьезные вещи, серьезные, очень-очень. Поэтому вот это вот благословение, которое Бог хочет, Он говорит, вот человек, это, знаете, чтобы быть мужем и быть женой, надо сделаться сначала человеком. А вот человеками когда становятся? Ну, по долгой жизни на земном шаре, ну вот при большей крепости 60, 70, 80, там уже к 100 годам человеками становятся. Ой, если к этому времени человеками становятся, то человеками никогда и не были. Человеком с большой буквы быть, это, знаете, есть такое интересное выражение, чтобы стать врачом, сначала надо сделаться человеком. Чтобы быть супругами, сначала надо сделаться человеками. В какой момент человеками становятся? Я, говорит, обручил вас Христу чистой девой. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Вот он, вот начало. Вот оно, вот здесь. Вот здесь. А вот теперь вопрос. А если мы с подлостью, подлые такие, не покаявшиеся в подлости, вошли в церковь, у нас же будут подлые взаимоотношения с Богом. Конечно. У нас же будут подлые взаимоотношения друг с другом, между человеками. У нас будут подлые взаимоотношения у супругов. Да, да. Таких же подленьких наплодим детей. Это же правда. Правда. Вот об этом сегодня будем говорить. И ужас заключается в том, что это сокровище сокрытое, спрятанное. Но мы периодически его вытаскиваем наружу, оно вылазит. И когда оно очень неудачно вылазит, или вылезает, как это правильно по-русски выразить мысль, то мы его сдерживаем, контролируем, как сегодня она помнит-то было. Понимаем, что делаем? Сегодня в начале собрания читали мы Исаии. Еще раз прочитаем. 33 главы, 5-6 стих. Исаия, 33 глава, 5-6 стих. «Высок Господь, живущий в вышних. Он наполнит Сион судом и правдой, и настанут безопасные времена твои. Изобилие спасения, мудрости и ведения». И дальше точка с запятой, то есть раскрывает сущность, или как заключение, как эпилог, как оконцовку. «Страх Господень будет сокровищем твоим». Заново. Вот когда высок Господь во внутренности нашей, и мы живущие в вышних, и потому Он живет в нас, и когда Ему удается наполнить нас судом и правдой, апостол Павел говорит, если бы мы судили себя, то не были бы судимы, будучи судимы, вынуждены, наказываемы быть от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Чтобы нам самих себя привести пред судилище Христово. Как самарянка в свое время назвала вещи своими именами. Ты это честно сказал, справедливо. Вот потому, говорит, я тебе открываю, что это я, Иисус Христос. Так он сказал. Найдите другое место, где он еще сказал, что это я. Он так говорил только тогда, когда назывались вещи своими именами. Дальше. «И он наполнит Сион судом и правдою». Вот здесь вот во внутренности. «Суд и правда». «И настанут безопасные времена твои». То есть мои, твои, ваши, наши. «Изобилие спасения». Изобилие спасения – это полнота спасения. Капля через край, так образно говоря, выражаясь. Это Он спас меня от моих любимых и нелюбимых, и всевозможных наглядных или ненаглядных грехов. Наглядные – это видимо. А ненаглядные? Знаешь, что такое ненаглядные? На которые наглядеться не можешь. И вот, говорит, он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Дать уразуметь народу своему спасение в прощении грехов. Что он здесь говорит? и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Дальше. Страх Господень будет сокровищем твоим. Страх Господень – это ненавидеть зло. Страх Господень – это бояться огорчить Господа. Страх Господень – любящие Господа, бойтесь Господа. Это вот начало. Что удерживает христиан от греха? Дух Святой. Но, не спешите. Неправда. Как неправда? Не оскорбляйте Духа Святого, пишет апостол Павел. И он перечисляет там, устал аж перечислять. Что? Грехи любого направления. Оказывается, Дух Святой, которым запечатлены, живущие во внутренности человека, и вдруг этими грехами этого Духа Святого оскорбляем. Так что не Дух Святой удерживает от греха. Обрати, народ, внимание. Очень внимательно обрати. Что удерживает? Страх Господень. Потерял страх Господень, потерял любовь к Богу. А там потеряешь и совесть, и праведность, и мир, и радость. Но Духа Святого, может быть, Бог еще не отымет. Так что удерживает нас? Или кто нас удерживает? Духом Святым Иисус принес себя в жертву. Да, Дух Святой – это правда. Но Он помазал. Очень интересным вопросом помазание страха Господня. Знаете, что Он сказал? Сокровище. Что ты сказал? Сокровище, страх Господень во внутренности человека. И тогда человек этого сокровища выносит наружу. От того, что мы выносим наружу, решается вопрос, какое сокровище у нас сокрыто. Какие наши слова? Что говорит наш язык? Что смотрят глаза наши? Что слушают наши уши? Что делают наши руки? Куда ходят наши ноги? Это все сокровища внутренности. От избытка сердца эти сокровища наружу выносятся. И есть такие моменты, когда люди уже открытым текстом вытаскивают свои сокровища и не стыдятся нисколько. Есть состояние, когда глаза их исполнены непрестанного греха. Знаете, что такое? Это сокровище, выражающееся, выходящее наружу. Непрестанно – это они поливают внутренность свою постоянно. Это правда. Итак, сокровище. Не рассматривая сокровище, оттенок подлости обязательно будем рассматривать. Читаем Матфея, 12 глава, 33 по 35 стих. Матфея, 12 глава, с 33 по 35. И наше внимание на сокровище. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Что это значит? 35 стих. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Что ты сказал, Господи? Он говорит, я хочу сказать, что вы не хотите признать дерево по плоду или сокровище по его проявлениям. Проявление наружу характеризует сокровище, находящееся во внутренности. Есть моменты, когда, говорит, выражение лиц их свидетельствует против них. Это есть выражение сокровища, сокрытого внутри. В простонародье люди говорят, лицо – зеркало души. Но бывает такая дежурная улыбка. Маска. Маска на лице – управление чертами и мимикой лица. Выражением глаз, но не отпечатком в глазах. Лицо – зеркало души, а глаза – это лицо лица. Что из наших глаз выходит? Чем исполнены глаза? Чем исполнены уши, язык и так дальше? Вот оно что. От избытка? Серьезные вещи. Очень серьезные. Теперь дальше. А нам сегодня необходимо задуматься о сокровищах, потому что сокровища – это ценности. Сокровищами наслаждаются, знаем, нет? Их собрали. Кто первый заложил эти сокровища? Кто посвятил в эти сокровища? Это туда, туда надо идти. История знает немало таких событий, когда богатые очень люди собирали сокровища, создавали бункера специальные, железобетонные. Ну, там такие сейфовые двери, и дверь открывалась только ключом снаружи. Но там был такой вариант, что можно было так сделать, чтобы она не захлопнулась. И дверь эта сделана была по принципу, что если грабитель все-таки зашел в сокровищницу, то дверь захлопывается. И когда она захлопается, то грабитель из сокровищницы выйти не может. Он попался в западню. И некто хозяин вот такой сокровищницы приходил и тешил себя. Есть такое славянское слово. Знаете, что такое тешил? Утешал, наслаждался, пил, упивался. Он имел единственный ключ. Заходил в эту сокровищницу, и вот он там купался в золоте, в бриллиантах. Ну, что там у него было, понимаете? Он дурел. Он пьянел. Если вы на его лицо вы посмотрели, на этого человека, знаете, у него дурман такой, как выпившего под наркотиком. И он вдоволь наслаждался, и потом выходил, и, ну, проводил свою жизнь. Но был однажды момент, когда он зашел туда и неправильно что-то сделал ключом, и захлопнулся. А ключ изнутри не открывался. И ключ был у него единственный. Он исчез с поля зрения, его не могли нигде найти. Кто знал? Никто не знал, где эта сокровищница у него, этот бункер. Не помню, сколько десятилетий, столетий прошло. Случайно наткнулись на этот бункер, понимаете? Ну, современные технологии, как я помню, насколько вспоминаю, смогли там открыть его и нашли его. Мумия уже. Он туда ходил. Сокровища – это очень опаснейшая вещь. Очень. Или сокровище. Страх Господень становится сокровищем только тогда, когда суд по истине. Понимаем? Если же нет, то будут беды страшные. А Иисус сказал, говорит, вы должны признать проявление сокровища по действиям. А есть момент, когда, говорит, они о своем грехе говорят открыто, не стыдясь, нисколько. И зачастую на сегодняшний день немалое количество, мы говорим о народе Божьем, они наружу выпускают сокровища своей внутренности. Это поведение, манеры вести себя, разговоры, прически, одежда, или вылезти из одежды. Раньше из кожи лезли, чтобы одежду показать, потому что одежда очень ценилась, и не у всех было даже две перемены одежды. Но проходят времена, и стали из одежды вылазить, чтобы показать кожу. Или без одежды ходить. Это все отпечатки, отпечатки, отпечатки. И зачастую уже в открытой форме называются такие вещи. Кошмар! Кто чем похваляется? И если быть свидетелями, о чем мужчины верующие между собой похваляются? О чем жены верующие похваляются? Мам, да, нет, нет. Вы что, не знаете, сестры, о чем жены похваляются? Нет. А вы что, братья, не знаете, о чем мужья похваляются, мужчины? Ну, давай, рассуждайте, рассуждайте, уже не касаясь там глубин. Сокровищами. Сокровищами, сокровищами. Следующий момент, на что нам необходимо обратить внимание, зачастую мы не задумываемся об этом. Мы почитаем у Матфея 13 главы, 47-го. Ну, можете по 52 стих. Матфея 13 глава, 47 стиха. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, то есть невод, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Ну, в смысле, рыба такая, которая негодна. Ну, кто его знает, какая негодная? Но есть такая, которая, независимо от размера, она всегда негодная. Нечистая какая-то рыба, понимаете, мерзкая и тому подобное. А бывает, ну, я не рыболов. Дальше. «Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных». Вопрос. Злые где находятся? Где находятся злые? Из среды праведных. Значит, злые и праведные вместе перемешанные, да? Или нет? Вместе. Значит, церковь поместная, и там и злые, и праведные, да? Ужас. Семья, значит, Господи помилуй. Муж или жена злой, а другая половина праведная. Отделить надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А если двое злых, ну тогда обоих туда, да? Теперь часть детей злых, часть детей праведных. Это семья, семья. Это пять мудрых, пять неразумных. Это семья, муж, жена, мудрые, неразумные. Дети внутри семьи, мудрые, неразумные. Понимаем, нет? Злые и добрые, злые и праведные. И у добрых сокровище доброе, у праведных праведное доброе сокровище, а у злых злое сокровище. Вот интересно, на хлебопреломление приходит. Один приходит со злым сокровищем, другой приходит с добрым сокровищем. С таким злым сокровищем входит в церковь. Принимает Христа своим Спасителем, обещает добрую совесть, принимает Духа Святого, вступает в семейную жизнь с этим злым сокровищем, заражает свою половину, своих детей. И когда касается вопрос чистоты, истины и святости, там скандалы, неприятности, ужас. Сокровище, и оно вылазит то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь. Сколько христиан похоронили в добром понимании смысла в вопросе того, что, ну, сопроводили в жизнь вечную, а на самом деле оказалось в погибель. Потому что скрытое сокровище, злое, настолько было утаенно, что многие не знали, не видели, не догадывались. Но шило в мешке не утаишь. Если не на земле, то потусторонней жизни, оно вылезет. Богача тоже хоронили, помните? О, его, наверное, знаете, как хоронили? С длинными речами. А он оказался в аду. Кому-нибудь в голову приходило, что его хоронят, в ад отправляют? Никому. А у него там 5-6 братьев, да? А он теперь говорит, я не иду сюда, тоже, говорит, идут. А им приходило в голову, что они его туда, это самое, сопроводили в ад? И что они следом за ним туда идут? Нет, не приходило им в голову. А седьмой церкви в голову приходило, что не холоден, не горяч? Нет, не приходило. А приходило в голову, что жалкий, нищий, слепой, нагий? Нет, не приходило в голову. А что приходило? Уверенность. Жалкий, нищий, слепой, нагий – это не подлые взаимоотношения с Иисусом, женихом, только честно. Без одежды? А кто это обворовал? Ну, конечно, сатана. Значит, сатаной свои дела делались, да? Ты что сказал? Они боролись против сатаны, но он оказался сильнее. Но, не надо. Сегодня упоминалось, будешь наступать на льва и дракона, попирать будешь. А тут мы попираемся. Если нас попирает, потому что мы соль, потерявшая силу. Ну, давай, значит, мы потеряли силу, а всякая жертва солью осолится. Ой, приехали, ой, приехали. Так знаете, что здесь написано? Здесь написано, что если у нас имеется злое сокровище, и мы оттуда выносим злое наружу, то мы худая рыба. И что дальше, дальше, дальше? Так будет при кончине века, 49 стих. Издут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач, скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, но это слава Богу, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Ну, книжник, ну это хорошо. А мы понимаем, что есть книжник, который имеет злое сокровище. Если не признаете, говорит, дерево по плоду, у вас там, говорит, злое сокровище, и оно у вас вылазит, и вы, говорит, выносите его наружу. Вы по-другому не можете. Ужас заключается в следующем, в этом злом сокровище. Смотрите. В этой же главе у Матфея, 13 глава, стих 44. Здесь благословенные примеры, но мы берем вторую сторону. А Матфея 13:44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». В этом стихе говорится формула 1 плюс 2 равняется 3. А этот закон, формула 1 плюс 2 равняется 3, подходит ко всем случаям жизни. Я, смотрите, что? Заново читаю. Не о Царстве Небесном, о сокровище. Читаю вот по-другому. Если человек нашел сокровище, скрытое на поле, он утаивает, а и от радости о нем идет и продает все, что имеет. Если это сокровище Царствия Божие, если это сокровище Царствия Божие, страх Господень, благослови Господь. А если это злое сокровище, то здесь сказано, этот человек, обладатель злого сокровища, продаст все. Продаст всех. Продаст за кусок хлеба, за пару сандалий. Подло попользуется, кинет. Но ужас заключается в следующем. Подлость — это страшная похоть. И человек, который находится в этом состоянии, не может никак остановиться. Сегодня Бог говорит через братские уста передо мною. Мы можем освободиться только, когда приходим к нашему Господу и говорим, «Боже, вот оно что, помоги освободиться!» Подлость обязательно должна проявиться в жизни, если с этой подлостью мы вошли в церковь. Если с этой подлостью предательство, мы обещали добрую совесть, вступили в завет в любви с Господом Иисусом Христом. Если мы таким образом приняли Духа Святого, если так мы вступили в семейную жизнь, эта подлость где-то должна дальше вылазить. Она обязательно превращается в постоянное предательство Сына Божьего. Измена Ему, дружба с миром. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Здесь уже не говорится вопрос о физиологическом сексе, нисколько. Хотя и это на своем месте. Измена Богу. Измена Сыну Божьему. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но я ревную. Место ревности во внутренности Павла говорит о том, что, говорит, я вас обручил, а вы ему изменяете. Измена – это признак подлости. Подлость – это злое сокровище. Мы остановились вот здесь, вот что он. И вот, получая это сокровище, мы сейчас касаемся злом сокровища. Продает все. Продаст всех. И даже своих любимых. Если Христа продает, то мужа, жену за просто так продаст. Брата, сестру за просто так продаст. Ужас заключается в том, что бывает поверхностное покаяние. Помните, Семей когда-то злословил Давида. Тяжкими злословиями. Он был достоин смерти. Но когда увидел, что Давида не убили, Давид вернулся живым, а Авесолома убили, то он быстренько решает, ну что он решает? Он берет 1000 человек. Как он смог уговорить 1000 человек? Позвольте. Женщина Самарии убедила и город вывела к Иисусу. Но я не думаю, что там 1000 людей было в этом городе. Я думаю, что городок был поменьше. Она убедила их прийти к Иисусу, женщина Самарии, к колодцу. А этот, как он умудрился семей убедить 1000 человек? Получилось. И вовремя пришли. Давида только переправляют, а он падает ниц. Вот я, говорит, первый пришел, я каюсь. Ну чем ты докажешь? Он же кается, слушай, он же сейчас плачет. Когда плачут, не верь ему. Знаете, для меня звучит, Давид посмотрел и говорит, я вынужден простить. Но покаяния нету, притворство есть. Эта подлость вылезет. Ох, вылезет эта подлость. И когда Давид Соломону передавал царство, потому что Бог так определил, то он сказал, слушай, Семей со мной поступил вот так. Но он взял 1000 человек. И всенародно вот создал такую, такой театр создал, картину покаяния. Но ты, говорит, мудрый у меня сын, и ты знаешь, как помочь, чтобы это вышло наружу. И Соломон показал как. Семей, ты вот так вот поступил с отцом. Да не с отцом, а с помазанием Божьим ты поступил так. Давид в свое время очень аккуратно поступил против Саула. Помним, да? Божий дух отошел от Саула. И сколько раз Бог предавал Саула в руки Давида? Давид сказал, интересный закон, не подуму руки на помазанника. Пускай Бог сам с ним разбирается. Хотя знал, что с этим человеком что творится. Понимаем? Как это страшно. Как очень многие не боятся, занимаются такими безобразиями. Но сегодня не об этом. И поэтому, когда говорит Соломон, он говорит, ты против помазания Божьего пошел. Построй себе дом, живи в Иерусалиме. Как только выйдешь из Иерусалима, кровь твоя на твоей голове. И Бог показывает, что покаяния нету, а подлость есть. Знаете, как она тонко вылазит? Ну, в мягкой пока форме. В мягкой, аккуратной, деликатной. Чего дальше потом ждать? Это ужас. Рабы убежали. И он взял и пошел за рабами. И сказали, Соломон, Семей ходил за рабами. И он его позвал, иди-ка сюда. А что ты ушел? Ну, рабы убежали. А помнишь, тебе же было сказано, что в тот день, когда ты уйдешь, то кровь твоя на твоей голове. Да, было сказано. Ты же пренебрег? А знаешь, почему ты это пренебрег? Потому что злое твое сердце, твое злое сокровище, вот оно вылезло наружу. И вот там покаянием прикрываться не надо, 1000 человек. Это афера, обман. Не нужно, не нужно. Называй вещи своими именами. Поэтому тебя оставить в царстве больше нельзя. Дальше ты сделаешь еще хуже. Под страхом наказания ты пренебрегаешь и делаешь своеволие. Если сейчас тебя оставят, то следующее будет еще хуже. Понимаем, нет? А куда эти 1000 человек? Так вот, часто бывает момент. Попользовались, покаялись, а потом опомнились, что не до конца попользовались, и быстренько возвращение назад, наладить взаимоотношения, чтобы допользоваться. Чтобы мы понимали, это страшная похоть. Это желание получить наслаждение от того, что ты вот так вот поступаешь негодно. Что такое подлость? Мы как-то с вами касались в других темах, но сегодня вот в этой. Мы когда-нибудь думали, что мы сейчас увидим подлость в себе, в измене нашему возлюбленному Иисусу Христу? Это разве не подлость? Только честно. Измена Иисусу Христу – подлость. И если мы позволяли себе где-то изменить нашему Господу, то мы подлецы. И от нас чего угодно можно ждать, любого проявления подлости по отношению друг к другу. Думаем, хорошо думаем, хорошо думаем. Это сокровище. Подлый. Значение слова. Низкий. Последнего качества. Бесчестный. Грязный. Презренный. Подлое дело. Бесчестное. Заведомо безнравственное. Лишающее уважения. Человек, готовый достигнуть своих целей низким искательством. Как минимум, надеющийся на Христа только в этой жизни. Лишь бы добиться результата. Лишь бы получить, а потом. Лишающее уважение. В ком нет чувства чести и самоуважения. Женщина дурного поведения или мужчина. Низкий в нравственном отношении, бесчестный. У людей подлость не прощается. Подлый человек, негодяй. Обещать, расположить к себе, получить расположение, обмануть, кинуть, украсть. Выражающий низость, бесчестность с подлой улыбочкой. Попользоваться, поиграться, а затем предательски кинуть. Бесчестный, гадкий, гнилой, гнусный, грязный, мерзкий, низкий, низменный, паскудный, позорный, с низкой душою, свинский. Скажите, а такое отношение к Сыну Божьему, которые распинают Его и ругаются Ему, не почитают за святыню кровь завета, которые освящены, духа благодати оскорбляют? А что мы такое сделали? А любое праздное слово в небо не дает прохода. Ну да? Значит, это взаимоотношение с дьяволом. А еще оправдывать себя, а если более серьезные другие вопросы, ну, на наш человеческий взгляд. Это же подлость. Скажите, пожалуйста. А как Суламиту рассматривать? Ну, а язык не поворачивается. А что, мы не видим подлости? Мы сейчас коснулись вопроса. Быть во взаимоотношениях любви и вот так вот поступить. Говорить, что любимый, любимый, а ни в коем случае не открыть дверь. Найти кучу оправданий. Почему? Это знаете, как написано, как на каменистой почве. Вот оно взошло, а потом быстренько и увяло. Временами веруют, а во время искушения отпадают. Временами любят, а потом изменяют. А кто его знает, чего больше происходит в жизни? Странные вещи. Очень страшные. Кстати, любовь-то будет непритворна. У Суламиты притворная любовь или какая? Или под настроение? А как у нее уживалась вот такая любовь к возлюбленному? И она с ним так поступила, что убила в нем чувство, он повернулся и ушел. Когда рассматриваешь весь Ветхий Завет, вот так народ Божий поступал, Израиль, со своим небесным Отцом, Богом. Я, говорит, пришел к своим, свои, говорит, меня, говорит, не приняли. Я пришел, говорит, во имя Отца, и меня не приняли. Другой придет во имя свое, и, говорит, вы его примете. Как это низко, как это подло. Знать, кто он, и так поступить с ним. Страшная вещь. Так что у Суламиты? Утонченная подлость с предательством? Не-не-не, не может быть. Не некайте. Мы сегодня прочитаем место Писания, о котором мы никогда не задумывались в таком сочетании. Как мы его прочитаем к сегодняшней теме? Луки. Луки, 12 глава. Тридцать четвертого по 38 стих. Луки 19, с 34 по 38. Смотрите внимательно. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Потому вы из этого сокровища будете вытаскивать наружу проявление в действиях. По-другому. Корень дерева – сокровище, а плоды этого сокровища – ваши действия. Пока мы на этом уровне смотрим, пока мы не глубже. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». А теперь дальше смотрите. «Да будут числа ваши припоясанные светильники горящие. А если светильники гаснут и по числам ума не припоясаны истиной, то светильники гаснут у нечестивых», говорит Священное Писание, так? «Господь Бог просвещает тьму мою», говорит Давид. «Он возжигает светильник мой». Ну-ка думаем. «У пяти немудрых светильники гаснут». Почему они гаснут? Потому что у них злое сокровище сердца. Думаем. Дальше. Заново. 34-го. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». Точка с запятой, и раскрывается сюжет. «И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас Суламита встала бы и отговорила ему: блаженной рабы те, блаженна была бы Суламита, которой господин пришед найдет бодствующими. Истинно говорю вам, он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им. В любую стражу ночи придет, а он пришел, говорит: у меня волос с росою ночную». Почему они не припоясанные? Она говорит: я хитон скинула, не припоясанная. Светильники горящие, со светильниками не спят ночью. А значит, она его потушила и сандалии сняла. Понимаем? «А почему ты не ожидаешь меня?» — говорит он. Здесь написано: у нее худое сокровище. И где сокровище ее, там и сердце ее. От сокровища внутренности нашей зависит, как мы открываем наше сердце пред нашим Богом, насколько мы открыты для света Его лица, насколько мы готовы сразу же откликнуться на Его голос. Вот что творится. «А теперь будем признаваться Ему в любви». «Да мы же твои же дети». «Я не сказал, что мы не дети». «Да мы же твоя невеста возлюбленная». Позвольте, когда пытались мужчины изнасиловать женщину, она говорила: «Только через мой труп во имя Иисуса Христа». И они не могли с ней ничего сделать. Понимаем, не понимаем? Суламита говорит: «Стражи избили меня, сняли покров». Что такое покров? Знаем, нет? Покрывало снимается, бесчестие будет. Израилю, народу Израиля, так и делали. Снимался покров с Израиля. И физиологически женщин насиловали. Но были моменты, когда должны были кого-то изнасиловать физически. Говорят, там смотрели, выкопали, говорят, ров. Это времена были, когда евреев уничтожали. Она сказала: «Только, говорит, мертвую живую не возьмешь». И он что с ней только не делал? Ничего не смог сделать. И он ее убил. А тут Саламиту обесчестили. Израиль постоянно был обесчещен. Думаем хорошо. Это страшные вещи. Я еще раз читаю. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Оттуда будет зависеть, как ваши чресла будут припоясаны, и как светильники будут горящими. Оттуда будет зависеть, вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего брака. А тут любимый, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Вот если тотчас не отворяется, значит, там нечистые дела. Там злое сокровище. Блаженны рабы те, которые господин пришед найдет бодрствующими. Сокровище. Ужас заключается в том, что сокровищами живут. Добрыми сокровищами живут, здесь ужаса нет, здесь благословение. Если мы не имеем... Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Если у нас нехватка избытка жизни, это говорит о вопросе того, что у нас нехватка сокровища страха Господнего. Вот что получается. Но сокровищами живут, чтобы мы понимали. Вот мы читаем здесь же у Луки, как человек говорит о сокровище своем. И как он на сокровище полагает свою надежду, и как он этим сокровищем будет жить. Смотрите, в этой же главе, Луки 12. Будем читать 21 стих, а потом в 15 заходим. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Мы сейчас не берем этого примера, мы берем вторую сторону. Так бывает с тем, кто собирает сокровища. Какое сокровище собрал для себя? А теперь читаем, какое сокровище. 15 стих этой же главы. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Значит, там обязательно к сокровищу будет любостяжание. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие. Обратите внимание, для сокровища обязательно нужно увеличение вмещаемости во внутренности. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Ну, здесь говорится о материальном добре. Мы сейчас разбираем о злых сокровищах. Ах, оказывается, весь хлеб злого сокровища, вот туда. И добром называем зачастую злое сокровище, туда. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Сколько приходилось видеть моментов, покоятся, пьют, веселятся. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, ужас, подлость, предательство. Попользоваться и кинуть. А потом опомнились, наладить взаимоотношения, восстановить и допользоваться. Думаем, думаем, очень хорошо думаем. Что происходит с сокровищем? Смотрите, Иакова, 5 глава, 3 стих только. О сокровище читаем. 5 глава, 3 стих. «Золото ваше и серебро заржавело». Но начинаем с 1 стиха. «Послушайте, вы богатые, ах, вот чем вы богатеете. Плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью». Точное описание 7 церкви книги Откровения. Замечаем? Богатство сгнило, жалок, нищ, слеп, наг. Моль съела одежду. Советую тебе купить у меня золото, одежду и глазную мазью, помажь глаза, чтобы видеть. Дальше. Сокровище – это залог огня. Если Божье сокровище, то Божий огонь. Если сокровище злое, то злой огонь. О чем сказано? Огонь ихний не угасает, и червь ихний не умирает. По линии сокровища. Смотрите, что здесь написано. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро и заржавело ваше. И ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Съест плоть, как огонь. И этот огонь, и в этой агонии этого огня похоть вот этой подлости продолжается. Сколько раз у нас была измена Господу, вот оно здесь заканчивается, или, как сказать, подытоживается вопрос. Вот он, огонь! Позвольте, когда мы были неверующими, или когда мы с верующих семей вошли в церковь, мы когда-нибудь в подлости каялись? В продажности, в измене, в пользовании кем-то, чем-то? Мы когда-нибудь каялись? Вы знаете, работая с народом за 35 с лишним лет, я не встречался с этим. Но это не значит, что нигде никто не каялся. Но я не встречался. И эту подлость видишь сплошь и рядом. То там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь. Измена Господу – проявление подлости. Раз измена... Сколько было моментов в отчаянии, кто-то кричал, «Господи, ты посмотри, как он со мной поступает, как она со мной поступает!» Вы знаете, что Бог говорил? А что ты, говорит, удивляешься? Он или она так поступает со мной. Если, говорит, со мной с Богом так поступает, что, говорит, против тебя так не поступит? Думаем, думаем. На сокровища надеются. Это ужас. Читаем Иеремию. Сорок восьмая глава, стих седьмой. Его первая половина хотя бы. Иеремия 48:7. «Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят». И в этой же главе, 10 стих, «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». Чё-чё-чё? Сокровища, на которые надеялись, и которые не отсекли, и не до крови обрезку сделали, под проклятием. А надежда на сокровище. Ой-ой-ой-ой-ой. А какие сокровища? Это детали. Всего лишь детали. Бог знает, что там. Следующий момент. Иеремия тоже пишет. Иеремия 49 глава, стих 4. Что? Хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью. Вероломная дочь, надеющиеся на сокровища свои, говорящие, кто придет ко мне? По-другому. Что, хвалишься долинами? Рельефом? Удачным сочетанием костей и мяса? Думаем. Вероломство. Вот оно еще что. Дальше. Надеющиеся на сокровища свои. А сколько, вы знаете, приходится видеть в христианстве одно из страшных направлений сокровища – надежда на тело. Мы не так давно в одной из тем касались с вами этого вопроса. Иеремия пишет, читаем тоже, тоже очень нужный момент. Иеремия 17 глава, стих 5. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Оказывается, сокровищем стало тело, и на эту плоть идет надежда, человек под проклятием. Да сколько же можно? Позвольте, что это творится? Вы знаете, вот это сокровище подлости, где попользоваться, продать и изменить, которое практически постоянно происходит. И когда читаешь послание новозаветнее, а новозаветнее послание, это же не в 2000 году были написаны, это было вот, ну, 60-й год там какой. 33-м Господь уже был вознесен, вознесся. В 70-м пришел Тит Веспасиан и разрушил Иерусалим. Ну, примерно так, по датам, по числам, если касаться этих вопросов. И тогда пишется, что не послание, что Иисус не пишет послание, но Он сказал через Иоанна, фактически там же измена, измена, везде измена, везде измена. Да не физиологическая мужа жене, а измена Богу. Как это получается? Сплошь и рядом. Не там, так здесь, не здесь, так вот там. И вот такие изменщики и такие изменщицы Богу создают такие семьи, не поймешь что. Потом таких детей воспитывают. Кошмар какой-то. Так что же теперь делать? Неужели тупик? Выход из тупика – Иисус Христос. Признай, говорит, только свою вину. Согласись, увидь, называй вещи своими именами, криком кричи. Да что же я наделал, что я наделала? Да как я вступил в завет с Богом, в завет любви? Да как обещал добрую совесть? Как я обещала? С каким багажом мы вступили в церковь вошли? Каким багажом мы вступили в семьи наши? С каким багажом мы стали жить с нашими взаимоотношениями, с нашими мужьями и женами? В качестве примера, ветхозаветние два случая подлости из ряда вон выходящие. Подлость, которая уживалась у начальствующих, у главнокомандующих армии, у евреев. Это прообразы для нас, для меня, для тебя, для каждого. Подлость, подлость. И последствия подлости. Мы об этом никогда еще не говорили с такой стороны. Сомневаюсь, что мы слышали в практике своей жизни такие вопросы, как сегодняшняя тема. Вторая книга царств. Это третья глава. Интересно то, что следующее событие с этим же человеком будем читать в 20 главе. 17 глав. Это не 17 дней. Я не знаю, сколько времени прошло. Вот у этого человека, за которым будем читать, вот эта подлость уживалась. И он так и не покаялся, не докаялся, не освободился. И он сделал еще подлее. Думаем, хорошо думаем. Если мы не добили грех подлости в измене Богу, то следующий поворот жизни нашей еще будет хуже. Мы более будем предателями и подлецами по отношению к нашим родным, близким, друзьям в церкви. Мы будем очень неблагонадежные люди, но прикрывающиеся христианством. Говорение на иных языках. Куда идем? Выход, глубокое покаяние, осознание. Идти к Иисусу. Вторая царство, третья глава, с 27 по 34 стих. Ну, немножко выше там описывается, что к Давиду пришел Авенир. И Давид с Авениром по-доброму, ну, расстались, может, неудачное слово, попрощались, так скажем. И с миром отпустил Авенира. С 25-го, давайте читать. Или даже с 24-го. И пришел Иав к царю и сказал, что ты сделал? То есть к Давиду. Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его? И он ушел. Ты знаешь Авенира, сына Нирова, он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. И вышел Иав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром. Значит, а у подлости обязательное собственное проявление, игнорирование того, кто выше тебя по положению. Понимаем, да? Своеволие. Своеволие проявилось у Евы. Бог не говорил Еве о запретном плоде. Знаем? Бог Адаму сказал.
Как Адаму?
Да потому что Адама поселил Бог, чтобы ухаживать в Едемском саду и охранять. И тогда нужно было Адаму сказать, от всех деревьев можешь есть, кроме вот этого. А по центру росли два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Или дерево смерти. Значит, раз сказано от дерева познания добра и зла нельзя, значит, от дерева жизни можно и нужно. Ну, логично? Логично. То есть, для чего это нужно сказать? Иначе из-за незнания Адам сорвет запретный плод, съест и умрет. Значит, нужно оговорить. А Евы еще нету. Потом животных приведет к Адаму Бог. И как назовет животных, так, чтобы им и называться. А потом увидел, что у животных пары есть, а у Адама нету пары. Ну так, да? И потом из ребра делается Ева, создается, творится, или какое правильное русское слово. И в нее вдыхается тоже дыхание жизни. И Бог приводит. И вот в этот момент происходит бракосочетание. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Сами, говорит, не разлучите себя. Не касаемся пока этого вопроса. Значит, звучит так, что теперь Адам должен был познакомить Еву и сказать, вот это дерево называется так, а это так, потому что вот это вот так. А это животное называется так, а это вот так, а эта птица вот так, потому что это вот так. Ну так, да? Да, кстати, ты вот не должна от этого дерева запретного есть. Вот кто кому говорил. Ева пренебрегает, делает своей воле, принимает свое решение. Вот он ее сыночек. Или праправнучек. Видим? Копия. Яблочко от яблоньки недалеко укатилось. Теперь мы видим, какая мамочка у всего человечества. Ева. Вот такая вот подлая. Что ты сказал? То мы сегодня мы разбираем. Мы что, не увидали, что мы оказались подлыми? Давайте. Мы не увидели подлость Суламиты? Это так ударить по чувствам своего любимого, что он повернулся и ушел. Ну, думаем. В ветхозаветных писаниях написано, уйду, говорит, в мое жилище, пока мисс они не осознают своих грехов, пока мисс не воскликнут, тогда, говорит, я к ним приду. Вот ветхозаветные писания, в принципе, ни одно место, много можно мест таких поднять, показать, чтобы было понятно. Так написано. Это так достать Бога? Это серьезные вещи. Подлость, подлость, подлость. Свою подлость немножко видим? Или хорошо видим? Подлость Суламиты увидали? Подлость этого человека раз увидим. А подлость Евы? Вот она подлость. Это обязательное пренебрежение того, кто старше по положению. Подлость. И вышел Иав от Давида, и послал гонцов вслед за Авениром. И возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Вот она, проявление подлости. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иав отвел его внутрь ворот. А во вратах, что это за ворота были? Дома? Или царские ворота это были? Или это были ворота города? Обычно во вратах судопроизводство производили. Обычно во вратах решались очень серьезные вопросы. Это получается, с тобою я, говорит, хочу поговорить, ну так вытекает, о серьезных вещах, о судопроизводстве. Мы сегодня почитали у Исаии. Еще раз я прочитаю это место Писания. Он наполнит Сион судом и правдою. 33, 5. Он наполнит судом и правдою. Так вот ты теперь здесь, Иоав, наполняешь судом и правдою? Тогда Авенир, когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно. И там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавава. Потому что во время войны там получилось что-то. Дело в том, что во время мира нельзя проливать бранную кровь. Это преступление высшей степени. Во время войны вы решаете, говорит, ваши вопросы. Но когда уже мир, и вы потом это делаете, ой, за это преследовалось страшно. Бог за это преследовал. И услышал после Давид об этом и сказал: «Не винен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира сына Нирова». Значит, Иоав виновен в крови пред Господом. Дальше. «Пусть будет она», то есть эта кровь, «на голове Иоава, и на весь падет». «Пусть падет она на голову Иоава, эта кровь, и на весь дом отца его». Что произойдет теперь с этим домом? Точка с запятой. «Пусть никогда не останется дом Иоава». Еще раз. «Пусть никогда не останется дом Иоава без семеноточивого». Знаете, какой ужас? Это посмотревшая на мужчину или на женщину, посмотревшая с вожделением, я должен открыто говорить, они уже в своем теле получают оргазмы, как от физиологического сожительства. А потом им будут говорить: таких надо, чтобы они поженились. Лучше жениться, нежели разжигаться. Там проклятие. Там вероломство. Там подлость. Там измена. Там своеволие. Там будет похоть в этом семье повальная. Они будут как непонятные, как одержимые будут. А их будут потом женить христианскими браками. А он говорит: это проклятие. Не надо тем местом Писания прикрываться. Там есть моменты, когда нормальное состояние, оно решается бракосочетанием, где апостол Павел пишет. Павел пишет о нормальном состоянии. Здесь смотрите, что говорится. На сегодняшний день эта проблема валом. «Пусть никогда не останется дом Иоава без семеноточивого или прокаженного». Ого, проказа? Ну, сегодня физической проказы не видно, зато греха. Сколько хотите. «Или опирающегося на посох». Не из-за ветхости дней, не путайте. Из-за ветхости дней или из-за долгих лет жизни они, говорят, будут опираться на посох. То благословение. Здесь говорится о другом поражении. Обратите внимание, здесь будет поражение в ногах страшное. Есть моменты, когда там страшные вот эти последствия. Дальше. «Или падающего от меча». Ух ты, там будут военные преступления. Там будут противозаконные нарушения. Там не напрасно, говорят, они носят меч в отплату, или, как сказать, нарушителям закона. Вы, говорит, потому и подати, платите, чтобы они этим занимались. Вспоминаем, да? Дальше. «Или нуждающегося в хлебе». Ужас. Вот что теперь с этим домом Иоава и его остальными. А теперь в Иерусалиме потомки Иоава будут иметь эти проблемы. Как с этими проблемами поступать? Скажите, пожалуйста. Он говорит: подлость. Когда мы с кем-то поступили подло, вот что нас ждет и наших детей. Думаем, хорошо. А вы как думаем? А сколько подлости у нас такой по отношению к нашему Господу? Оттого многие немощны, больны, немало умирают. Вот она подлость, вот они последствия подлости. Но это же не проповедуется сегодня. Бочки елея заказываются и бочками елея мажут. Да там не елей нужен. Покаяние, осознание нужно. Прозрение, глазная мазь. Вот сегодня Бог дает нам эту глазную мазь. Когда эта тема открылась, вы знаете, я говорю: Господи, как я ее буду передавать? Я не знаю. Я знаю как. Ты, говорит, иди. А я, говорит, буду при устах, в сердце твоем. Я, говорит, буду передавать. Дальше, дальше, смотрите. Вот это вот проклятие, вот это подлые измены, своеволие. «Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не останется дом Иоава без семеноточивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иоав же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. А знаете, за что умертвил? за то, что тот был назойливый, нахрапистый. И когда вот этого, которого сейчас убили, убегал, а за ним бежал брат Иоава, то этот обернулся и говорит, называет его имя. «Это ты?» — говорит. «Да, я». «Слушай, избери себе кого-нибудь другого! Отстань от меня!» А этот опять бежит. Говорит, «Послушай, ты вынуждаешь меня убить тебя. С какими глазами я приду к твоему брату, к твоим братьям? Что я им скажу?» А он продолжает. Тогда этот разворачивает копье, и тот сам напарывается на копье. Знаете, как случилось? Как написано в свое время, было сказано, «Сал, Сал, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». И вот на такое рожно напоролся. Это медведь. Это хищник. Это вот природа вот такая. Что? У них такое семейство? Да. У них такое семейство. В кого они? В папочку? В мамочку? В кого они такие? Ну, в Еву, прабабушку точно. Замечаем? И теперь, вместо того, чтобы осознать, подло убивает. А теперь еще и подло будет прикрываться. Смотрите дальше. Иоав же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. Я рассказал, как он умертвил. Тот сам напоролся. Слушай, да отстань от меня. Нет, ну вот копье. Вот так вот ждет немалое количество. И сказал Давид Иоаву и всем людям, Иоаву, бывшим с ним, разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом его. Как читаю, так понимаю. Значит, Иоав разодрал свою одежду, оделся во вретище и стоял над гробом убитого собою и плакал. Или не плакал? Если бы не плакал, то все бы заметили. Если бы не разодрал одежду, то все бы заметили. Если бы не оделся во вретище, то все бы заметили. Значит, что он сделал? Пыль в глаза пустил? Ну и притворство. О, притворство покаяния! О, притворство в любви! Суламит, а что ты прикрываешься любовью? Как оно в тебе уживается? Вот как в нем уживалось? Скажите, пожалуйста. А как такой человек уживался среди народа Божьего? И вот придут ангелы и отделят злого из среды праведных. Так это же все родство. Давид, ах вот оно, почему ты сказал. Как ты сказал еще раз? Невинен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира сына Нирована. Пусть падет оно на голову Иоава и на весь дом его, нет, и на весь дом отца его. На весь дом его – это его дети, внуки и дальше. А на весь дом отца его – то и на всех братьев, потому что он со своими братьями и со своим отцом – все одного поля, одна ягода. Никто не желает быть это, мужем или женою, вот родственником вот этого Иоава. Никто не желает. А? Никто не желает родиться в этом семействе. Но дети не выбирают родителей. Думаю, давай. Никто не желает, чтобы вот такое семейство, такое родство было членами церкви поместной. Никто не желает? А если мы такие? Так значит, разделите одежды Иоаву и людям, бывшим с ним. Дальше. Оденьтесь во вретище и плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря, смертью ли подлого умирать Авениру? То есть, Иоав, ты подлец. Руки твои, в смысле Авенир, не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще более плакать над ним. Разбойники? Ах, вот почему Иисус сказал, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали вертепом кого? разбойников. Значит, когда мы изменяем нашему Господу, то мы разбойники. Значит, мы убийцы, мы его распинаем.
Его распинаем. Слушайте, а друг друга не будем распинать? Терзать и мучить не будем? Продавать не будем друг друга? Такой с улыбочкой. Ты догадаешься, что в тебе больше не нуждаются.
Мы говорим сейчас о живучести, подлости. Это похоть страшная.
Священное Писание говорит, они не могут уснуть, если что-то не натворят. Ах, чуть-чуть описывается.
Следующее событие с этим же человеком.
Это же Иоав.
20 глава с 8 по 10. Вторая царств, 20 глава с 8 по 10. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. Знаете, что это называется? Вот одетый в плаще, и меч, если будет длинный, то он не выйдет из ножен. И он виден. А это короткий. Дальше эта фраза говорит, если дальше внимательно читать, Иоав был еще и левшой. Дальше эта фраза говорит, что он был воин на две руки, с оружием правды в левой и правой руке. Дальше он будет делать хитрый трюк. Смотрите какой, что он сделает.
Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре, в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисаю, «Здоров ли ты, брат мой?»
Вкрадывается в доверие, о здоровье, беспокоится. И что говорит «брат мой»? Знаешь, это как звучит в Израиле? «Я кость твоя, я плоть твоя, ты кость моя, ты плоть моя». Так обычно говорили, чтобы войти в доверие и сказать, что я же, ну, имею право. Это подлость в высшей степени. Так сделал Иуда, двойник этому человеку. Копия. А разве не так делаем мы? Сколько раз мы изменили в жизни своей нашему Господу? Но он же верен. Если мы не верны, то он верен, себя отвести не может. И мы играемся на этом. Злоупотребляем его верностью. Он же поймет, он же простит, он же войдет в наше положение. Но он же верен, себя же отвести не может. Значит, мы отреклись себя и своей любви? В изменах? Да не сексуальных. Изменах ему. В том или в другом вопросе, в каком, это уже мелочи жизни. Мелочи жизни, в смысле, разнообразие грехов. Это не играет роли. Какая разница? Что дальше? Дальше что здесь происходит? И сказал Иоав Амисаю, здоров ли ты, брат мой? И взял правой рукой Амисая за бороду. Они же не брили бороды. Не подбородок, а борода, которая висела. Борода. И он берет за бороду. Дальше. Дальше что делает? Смотрите, что дальше. И взял я правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Это значит, вот так вот берет за бороду и притягивает уста к устам, глаза к глазам. Брат мой, здоров ли ты? Двадцатая глава. В третьей главе он подло убил того. А здесь особый вид подлости еще хуже, чем то, что было.
Иоав, ну куда же деть? Ты же разодрал одежды, ты же оделся во вретище, ты же плакал. Ну ты же каялся.
Ну да, говорит. 7000 человек в свое время привел. Блажен, кто нашел добродетельную жену, уверена в ней сердце мужа ее.
Я о Христе и о Церкви. Боже, Твое сердце у нас уверено? Ой, Господи Боже, а мы в себе уверены? В нем, да, в нем, да, 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 да. Что вы говорите? Минутку. В себе. Давай. Себя проверяем. И взял Иоав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава. И тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Да. И продолжает жить подлость с человеком, и продолжает жить подлость за счет этого человека. И он питает эту подлость, и подлость питается им. Ну и живучий же элемент. Сокровище. И злого сокровища сердца выносит злое. Этим сокровищем живет, защищает, им питается. И если мы, придя в церковь, принимая Христа своим Спасителем, вступая с Ним в завет любви, Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, я обручил вас Христу чистой девой. Ой, Господи Боже! Мы до конца от подлости такого предательства избавились. Но если она у нас продолжалась в практике христианской жизни, это первый признак, что мы никогда не докаялись и так вошли в церковь. Какой выход? Слава Богу, что мы еще на земле. Слава Богу, что действительно мы в Его саду, в цветнике, в винограднике. Слава Богу, что Он дает возможность осознания, и вот этой глазной мазью мажем глаза свои и начинаем видеть. Боже, да это же ужас какой-то. Я думаю, теперь для нас более глубоко понятна фраза у Исаии. За преступников сделался ходатаем. За преступников? Ну, когда были неверующие, там были преступники. Стоп. За теперешних преступников сделался ходатаем. Боже. Дело в том, что как-то мы не так с вами давно рассуждали о вопросе, если мы созидаем то, что разрушали, то сами себя делаем преступниками. Если мы разрушали взаимоотношения со грехом и стали их опять созидать, мы сделали себя преступниками. И вдруг он опять сделался за нас, за таких преступников, созидающих то, что мы разрушили взаимоотношения с дьяволом, и он становится ходатаем. Господи, какое это чудо! На совете неба Отец удостоил нас чести. Кто спасет народ мой? Посмотри, что творится, говорит, с наследием моим. А приближается пришествие твое за церковью. Сын, кто пойдет? И в книге Откровения он говорит, я пойду. Я скажу Иоанну, Иоанн, напиши. Сегодня это послание ко мне, к тебе, к вам, к нам, к каждому. Бог дает такую возможность, привилегии. Чем мы воздадим ему? Давид сказал, я знаю, чем я воздам. Чашу спасения приму. Спасение, чаша моего спасения из руки его в руку мою. И здесь спасение меня от моих грехов. И он ходатай. Это просто чудо. Вот такого имеем Господа. Боже, помоги очиститься, осветиться, признать себя, называя вещи своими именами. И да дополнится наша внутренность. И читаем вот это место Писания, с которого вы начали. Исаия 33 глава. Высок Господь, живущий в вышних. Ну, тогда, когда мы каемся. Потому что Он наполнил Сион судом и правдой. И потому, это Исаия 33, 5, 6. И настали, позвольте, я так уже прочитаю, безопасные времена мои, твои, ваши, наши. Изобилие спасения, мудрости и ведения. Почему? Страх Господень становится сокровищем моим, твоим, вашим, нашим. И он сказал, я Господь сказал и сделал. Я вновь созидаю разрушенное. Слава Богу за такую милость. Господу нашему благодарность. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, С большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение, за Твою милость, за Твой мир, за Твою благодать. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, что Ты приходящего к Тебе не изгоняющий вон, что Твоей глазной мазью, дающей возможность помазать глаза, чтобы видеть, чтобы назвать вещи своими именами, признать свою вину, увидеть самого себя, саму себя. Господи, благодарю, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон. Благодарность Тебе за это счастье. Благодарность Тебе, что жизни не прервались, не готовность. И благодарность Тебе, что есть возможность осознания покаяния, признать свою вину. Боже, увидеть свое состояние, увидеть свою жизнь, свое хождение, свои взаимоотношения с Тобою, друг с другом, с родными, ближними, окружающими, друзьями, братьями, сестрами, мужьями, женами, родителями, детьми, у кого какое семейное положение. Боже, слава Тебе за победу Твою, за славу Твою, за могущество Твое, за величие Твое. Боже, что даешь мне возможность увидеть, осознать, прийти к Тебе. Боже, как некогда младший сын Свиного Корыта, он сказал, виновен, виновен против неба, против Тебя, Отец, недостоин называться. Боже, но Ты удостоил благословения Твоего из глубокого, бездонного, страшного рва извлек. Из глубокого, бездонного вот этого болота засасывающего. Тенистого. Из этого узкого, бездонного, глубокого колодца Ты достал и поставил на краеугольный камень ноги наши, а потом улагающие уста наши новую песнь, хвалу Тебе, Богу нашему, потому что избавляющий, дающий прозрение, дающий покаяние, да наполнишь силой Твоею, славой Твоею. Слава Тебе за то, что Слово Твое, меч обыдоострый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, судящий помышления, намерения сердечные, и что мы Твое наследие, и да не будем сокрыты от Тебя, но чтобы свет Твоего лица проникал во внутренность нашу глубоко-глубоко. Господи Боже, благодарность имени Твоему Святому за это благословение Твое, за Твою заботу о нас, за хлебы предложений, обильные, благословенные и преломленные, за потоки Твои, за то, что Твой поток благословения полной воды. Господи Боже, благодарность за движение в купальне сердец наших. Благодарность, что Ты творишь новое. Ты, Господь, сказал и сделал. Ты, созидающий вновь то, что было разрушено, восстанавливающий пути для населения, эти древние развалины. Господи, а сколько лет прошло ухождение нашего пред Твоим лицом. А теперь прозрение. Слава Тебе! Слава Тебе, Боже, просвещающий очи сердца нашего познанием истины. Слава Тебе, чтобы сокровищем был страх Твой. Сокровищем, которым являешься Ты, упование славы. Иисус Христос, живущий в нас, чтоб Тебе жилось во внутренности нашей. Слава имени Твоему Святому, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон. Господи, что Ты за преступников сделался ходатаем, пред самим собою поручился за нас. И мы благодарны Тебе за это благословение, за славу помазания Твоего, за силу действия Твоей благодати. Слава Тебе! Припоясывай чресло ума нашего истиной, помоги нам припоясаться. Боже, припоясь силой Твоею, Господь, образ мышления праведников, что был у нас, чтобы у нас не было притворства любви, чтобы были здравы в вере, Господи Боже, чтобы справедливо, справедливо делали оценку, чтобы совершенное было у нас покаяние, очищение, освобождение, чтобы дьяволу и греху не было места, Боже, чтобы исполнилось благословение, князь мира идущий, а в нас не имеет ничего. Господи, чтоб Тебе царствовалось, как Ты в Отце, Отец Тебе, чтобы мы были в Вас, а Вы были в нас. Боже, вот так, чтобы было благословение семей народа Твоего, мужей и жен, родителей и детей, у кого какое семейное положение, чтобы такое благословение Твоего помазания было,
Боже, чтобы были разрушены дела дьявола. Для чего ты и пришел, Иисус, чтобы разрушить дела дьявола, измученные души выпустить на свободу. Вот такое благословение твое да будет. Сила твоя да наполняет. Аллилуйя, слава имя твоему святому. И помазание твое да научает. Слава тебе, слава тебе, слава тебе, что ты есть наш Бог, Отец, и мы твои дети. Слава тебе, что мы, правда, в твоем саду, цветники, виноградники. И ты знаешь, как ухаживать, как окапывать, какую обрезку сделать. Боже, слава тебе. Действительно, ты сказал, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. Хвала тебе, Боже, так очищай нас дальше. Слава за подвиг души твоей, что на подвиг души своей ты смотришь с довольством и воля Отца, да будет благоуспешно исполняться в жизни нашей. И да будет нам по слову твоему. Прими хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.